Он сперва, из чувства противоречия, хотел занять какое-то другое место, но, увы, идеальным укрытием было это, спрятанное во встающих горных соснах среди скал, то, что нужно. Драккайнен переместился туда и повалился, одной рукой придерживая болтающийся на боку узелок. На дне долины отсвечивало круглое озерко, словно темное зеркальце. Пруд, занимающий середину котловины, с полкилометра в диаметре. Наверное, поскольку второй берег тонул в тумане. Вода булькала, над ней поднимались клубы пара. Она была темного, неприятного кофейного цвета, и только подле самого берега, на скальных отмелях, желтовато отсвечивала. Черная вода. Выглядело неаппетитно. А в воде лежал еще один дракон. Этот был огромен. Башка на длинной шее высовывалась на берег метров на 15. Раскинутые кожистые крылья подошли бы и для крыши над баварским пивным шатром. И этот тоже подыхал. Его бока тяжело вздымались. Тварь сражалась за каждый вдох. На продолговатой морде двигались ноздри, выдувая клубы пара. Крылья легонько двигались, вздымая волны, но над водой не поднимались. По хребту виверны прохаживалось несколько воронов, бессильно поклевывая роговевшие чешуйки. «Ты слишком велик», — прошептал Драккайнен. «Потому не можешь встать, не можешь дышать. Сердце не в силах гнать кровь. С чего ты так вырос? В этой воде крылья у тебя прилипли поверхностным натяжением, как паруса прокинувшейся яхты. Ты не сможешь ими шевельнуть».
«Начинаем немного думать?» — ядовито спросила Цифраль, все еще отвернувшись.
«Я начинаю думать. А ты же лишь анимированное проявление шизофрении». Он обошел дракона по широкой дуге, проползая среди зарослей горной сосны, неохотно пользуясь теми местами, где приседала Цифраль. А из очередного своего укрытия заметил людей. С десяток полтора неимоверно оборванных и бородатых людей огня, толкавших огромный закрытый фургон с надстройкой, прошитый железными полосами, как бронированная повозка, набросанная пьяным Леонардо да Винчи. Вокруг стояли змеи. В своих черных одеждах, вооруженные копьями, под предводительством огромного толстого типа, одетого в меховые штаны и высокие солидные сапоги. Лысый череп прятался под кожаным капюшоном, доходившим до самого рта, плотным, с прорезями для глаз. Мощные предплечья оплетали змеиные зигзаги татуировок. Группка толкала фургон по тропе вокруг пруда, остановилась в нескольких шагах от воды. Скрипнули завесы, размещенная впереди рампа отвалилась со звоном цепей. Драккайнен окаменел, внимательно всматриваясь между скалами и кустами горной сосны. Гигант в кожаном капюшоне проорал некий приказ. Толкавшие фургон люди отступили и один за другим присели, сплетя руки на затылке. Змеи сняли с борта фургона примитивные жестяные заслоны, окружили рампу полукругом, выставив копья. Лысый толстяк что-то хрипло крикнул, похоже, приказывая одному из невольников войти. Тот поднялся по наклонной плоскости на подгибающихся ногах, потом раздался звук, словно железная куча обрушилась на деревянный пол, а человек выскочил изнутри, как ошпаренный, волоча за собою длинную цепь, которую тут же перебросил через большое железное кольцо, висящее посередине рампы. Цепь у него отобрали и приказали присоединиться к сидевшим на корточках. Еще один крик. И щиты встали полукруглой стеной. За цепь потянули. Из повозки вышел привязанный к другому концу цепи еще один дракон. Совершенно другой. Похожий на варана или пятиметровую агаму, с яркой оранжево-зеленой спиной, на которой торчало несколько рядов зубастых отростков. Гад распластался на рампе, но когда его дернули за цепь, внезапно приподнял плоское тело и сбежал вниз, между копейщиками.
Драккайнен немного подтянулся, поскольку видел только спины людей и их баклеры, но потом вдруг понял, что змеи дразнят дракона. Животинка крутилась то в одну сторону, то в другую, предупреждающе шипя. Копейщики кололи ее и прятались за щитами. Дракон нападал, но цепь застряла в заушине, натянулась, и весь фургон на добрый метр проволокся по гравию. Зверя снова укололи, теперь с другой стороны, и создание вновь яростно развернулось, оскаливая ряды совершенно идентичных зубов и шипя, будто компрессор. Щиты с грохотом ударили в землю, создавая металлическую стену, цепь затарахтела в кольце.
«Что это, пичку матери?» — пробормотал Вуко. «Коррида?»
Внезапно дракон начал менять цвет на все более яркий и потеть крупными маслянистыми каплями. Он как-то странно присел и раскинул ярко-оранжевый капюшон вокруг шеи, что заканчивался венчиком шипов.
«Ну, теперь, ребята, вы его разозлили», — заметил Драккайнен.
Тварь принялась судорожно работать боками, словно ее тошнило. Ее горло раздулось, как оранжевый шар. Раздался предупредительный хриплый крик. Драккайнен отчаянно пытался различить в нем хотя бы одно знакомое слово, но безрезультатно. Это был звук, напоминавший стук лопаты щебня, ссыпаемого в жестяное ведро. Ничего более. Дракон странно, точно ухмыляясь, раскрыл широкую пасть, а потом брызнул струей какой-то субстанции. Жидкость полетела в чей-то щит и на камне осыпи, принялась дымиться. Вторая порция была обильнее и сразу занялась огнем. Дракон привстал на передних лапах и дохнул пламенем. Драккайнен ошеломленно выругался. Щитоносцы отскочили в стороны, прячась под металлом щитов, а с приподнятой драконьей морды ударил оранжевый коптящий огонь. Недалеко, где-то на пару метров. Пламя не было сильным, но хлестнуло по камням, осмолило скалу и подняло клуб черного, воняющего рыбьим жиром дыма. Дракон надулся снова и издал отчаянный визг. Следующая порция огня оказалась светлее и полетела немного дальше, ударила в щиты. Кто-то бросился на утек прямо в озеро, с боком одной ногой, обросшими огненным мехом. А дракон внезапно стал корчиться и виться с полной пастью пламени. Визг летал над долиной, отзывался эхом в горах. Дракон дергал головой во все стороны, как укушенный осой пес, а гудящее пламя било из его пасти, будто пожар на складе фейерверков. Вдруг голова дракона взорвалась несколькими струями огня, сноп искр выстрелил из пары мест на хребте, зверь исполнил судорожный танец, чуть не опрокинув повозку, а потом превратился в бесформенный пылающий клубок. Дракон сгорел. Обожженный змей выполз на четвереньках из пруда и с трудом начал вставать на ноги. Остальные отскочили от него, заслоняясь щитами. Он что-то хрипло орал, показывая руки. Толстяк подскочил сзади и коротким ударом всадил ему в спину топор. Обожженный Мик стоял неподвижно, выгнувшись назад и хрипя, а потом его голова поросла колючками. Кто-то подскочил и проткнул его копьем. Древко начало дымиться, а проткнутый человек мигом выпрямился и бросился вперед тяжелым юзом. Ему подбили ноги ударом копья. Он рухнул на землю, а встать не сумел. Драккайнен заметил только спины остальных, поднимающиеся и опускающиеся клинки, град ударов, наносимых человеку, корчившемуся на земле. Дракон тем временем превратился в кучу вонючих обугленных останков, но продолжал гореть.
«Что тут происходит?» — недовольно проворчал Драккайнен.
Фургон отволокли чуть подальше от горящей рептилии, невольников снова загнали внутрь. Вуко медленно и осторожно подполз чуть ближе и выглянул снова, заняв позицию получше. Невольники по очереди выходили из фургона, неся корзины, в которых на соломе лежали белые круглые объекты размером со спелые баклажаны. Осторожно ступая по камням, невольники относили корзины к озеру и опускали в воду. Аккуратно и бережно, пока тени исчезали в черной запруде.